вечер, дорогие наши радиослушатели. Мы начинаем наш вечерний блок программы «Киев-Донбасс». И ближайшие два часа для вас будут работать в студии Валентина Троян, Алена Бадюк и звукорежиссер Ирина Нижник. И ближайшие два часа мы обсудим следующие темы.
Как восстановить социальные выплаты переселенца, если вы попали в списки верификации этих выплат? Узнаем у представительницы общественной организации «Донбассос» Ольги Гвоздевой уже в начале нашей программы.
Изменили ли военные действия на Донбассе экологическую среду в регионе и угрожает ли ему экологическая катастрофа? Обсудим с исполняющей обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины Анной Вронской и Дмитрием Авериным, первым заместителем госпредприятия Восточно-Украинский экологический институт.
Уже завтра в Киеве состоится открытие памятника белорусам, погибшим в борьбе за Украину. Подробности услышим от волонтеров, инициаторов создания мемориала Ольги Гальченко и Александры Алешиной в начале следующего часа.
И завершит нашу программу рубрика «Точка на карте». В ней мы узнаем о том, какие тайны хранят стены Старобельского женского монастыря со времен Второй мировой войны. И об этом нам в студии расскажет историк из Луганска Валерий Снегирев.
А у нас уже в студии Ольга Гвоздева, координатор по развитию общественной организации «Донбассос». И мы будем говорить о том, как переселенцам восстановить социальные выплаты и пенсионные тоже.
И о процессе верификации выплат Минсоц объявил еще в феврале, да? Если, насколько я помню, это было 16 февраля, когда поступило это официальное письмо о том, что будет запущен следующий процесс. И сколько людей с тех пор обратилось к вам за помощью?
Так, насправді маленьку ремарку. Міністерство соціальної політики не заявило, що буде процес верифікації. Заявила про це громадськість, яка вже дізналася постфактум після того, як люди потрапили в ці списки.
Про існування цього листа, так?
Так, про існування цього листа ми дізналися вже пізніше, через декілька днів. І насправді це не є процесом верифікації, бо процесом верифікації у нас зараз займається Міністерство фінансів. Вони розробили для цього не низку постанов, і вони зробили презентацію цього процесу. А міністерство, те, що робиться Міністерством соціальної політики та Служби безпеки України, не підкріплено жодним зараз законодавством. І тому ми весь цей час збирали інформацію, можна сказати, по краплинах, відправляли запити, на які не отримали відповіді, і також моніторили ситуацію і зробили з цієї інформації такий алгоритм дій для внутрішньопереміщених осіб. І десь за цей час саме до нашої гарячої лінії по цим питанням звернулося більше 300, десь майже 400 питань від людей, та 400 дзвінків по різним. І ті, хто просто питав, і ті, хто потрапив в списки, та, і ті, хто нам надавав інформацію, що відбувається на місцях. І, власне, якщо людина хоче дізнатися, чи вона в списках, їй потрібно зателефонувати в її управління соціального захисту, або прийти особисто, або відправити інформаційний запит. Шаблон є у нас на сайті. Там, на місці, якщо людину повідомляють, що вона в списках, є декілька варіантів. Можна сказати, знову ж таки, незаконний, тому що вся процедура призупинення чи дії довідки, чи виплати не підкріплена законодавством, а в більшості управлінь соцзахисту надають так званий шаблон заяви на відновлення виплат. І підписуючи цей шаблон, на місці людину мають одразу відновити в виплатах. Таке було і роз'яснення того ж пенсійного фонду, який пропонував таку аналогічну процедуру, і низки областей на місці, і Міністерство соціальної політики, але, на жаль, не всі управління соцзахисту дотримуються цієї процедури на місцях, і багато хто ще вимагає додатково до цієї заяви, наприклад, привезти сусідів, привезти господаря квартири, якою орендують внутрішньопереміщена особа, довідку від роботи з місцевого депутата, Донбаса, і ще багато цікавих довідок, які теж не підкріплені, власне, не є промовними.
Ну, а якщо чоловік не трудоустроєн, наприклад, яким образом він може зафіксувати факт
своєї
присутності в цій області?
Вони вимагають, так, наприклад, якщо є дитина, дитина в садочку, довідку з садочка, будь-яке, будь-що, що може підтвердити, але знову ж таки, все це не є закріпленою будь-якою процедурою зараз чинною в законодавстві.
Ольга, а вообще можна подати в суд за те, що чоловіка, з чоловіка требують ті справки, непонятно на якому основанні, але якщо він їх не предоставить, він лишиться виплат.
Так, власне, частина нашого алгоритму – це шаблони на нашому сайті по скаргам. Це найпростіше, що можна зробити людина – це скарги до омбудсмена на управління соцзахисту, а також звернення до прокуратури одразу ж. І так само до суду люди теж можуть подавати саме на цей процес призупинення виплат або призупинення довідки, бо нам Міністерство соціальної політики каже, що це призупинення виплат, а, наприклад, в місті Бердянську Запорізької області, у них заява на відновлення саме довідки переселенця. Всі ці дії є незаконними, і тому саме на це можна подавати до суду.
А із вашої практики, ви знаєте, людей, які подавали в суд у связи з вот з требуванням предоставити ці справки?
Ну, ще ні, але у нас є люди, які до нас зверталися, які готові подавати до суду, яких наші юристи будуть вести.
А як работает вот именно в реальних в реальной жизни, да, механізм, который вы разработали? Mm-hmm. Есть ли уже результаты позитивные вот решения таких дел?
Так, насправді залежить знову ж таки від управлінь соцзахисту, ті люди, які до нас зверталися на початку в кінці лютого, на початку березня, вони ходили до управління соцзахисту. Тим, які вимагали просто підпис заяви, їм казали на місці, що ми відновимо вам виплати, деяким вже адресну допомогу внутрішньо переміщеної особи відновили. А пенсію сказали деяким, наприклад, у вас строк видачі пенсії початок березня, але ви вже не встигли, тому ви отримаєте її в квітні місяці разом з квітневою і березневу також. Ну, тобто, людина позбавляється своєї пенсії у цей період місячний. Якщо людина не має більше жодних доходів, то, ну, питання, як цій людині жити в цей
період. Ну, впоследствии же эту пенсію, да, эту виплату должны компенсировать будут, да, за вот этот місяць, который человек не получал?
Повинні. Ну, це те, що кажуть зараз на словах. Чи її компенсують, та у нас є вже інформація, що деяким відновлюють виплати адресні, та яка 442 чи 884 гривні, а пенсії ще ні. Пенсії кажуть, що будуть в квітні або додатковою відомістю раніше того часу, коли квітнева має бути. Але знову ж таки, це не всі. Наприклад, на днях я розмовляла з людиною Запорізької області, які вимагають приводити господаря квартири. Господар квартири відмовляється, і людина каже, що я буду приїжджати в Курахово, в Донецьку область, до своїх родичів, тому що тут просто знущання це. По Бердянську, теж Запорізькій області, є така інформація, відновили наші людині, яка нам дзвонила, теж за довідкою, за заявою від господаря квартири, але після от за цей місяць, ну, за інформацією наших громадян, які нам телефонують з Бердянська, переселенцям підвищили оплату, квартплату за оренду квартири, ну, буквально на там з 2000 на 2400, так?
Напоминаю, в нашій студії Ольга Гвоздьова, координатор по розвитку Донбас-СОС.
Ольга, я знаю, ваша организация одна из первых, кто откликнулась на вот это постановление, на эти требования предоставлять справки. И я уверена, вы интересовались, по какому принципу составлялись эти списки СБУ и составлялись ли они. Вот что вам удалось выяснить?
Так, ми зверталися ще на самому початку до СБУ і до Міністерства соціальної політики, на якій законодавчій підставі вони це складали, якими були критерії. Відповіді ми не отримали офіційні. Можу сказати тільки про кількість по деяким областям та і принципи, які були закладені, ну, можна сказати, з досвіду спілкування з людьми. Як ми, наскільки ми розуміємо, була використована база перетину лінії розмежування. Тобто, наприклад, якщо в цій базі зазначено, що людина в'їжджала на непідконтрольну територію, а потім не виїжджала, тобто, скоріш за все, вона потрапила в цих списках. Або взагалі не мала перепустки, вона теж могла потрапити в ці списки. Ну, таких прикладів, коли, наприклад, людина в'їжджала на непідконтрольну територію, а потім могла виїхати через Росію, або могла виїхати назад на підконтрольну через неофіційні коридори. В Луганській області у нас, наприклад, дуже багато часу взагалі не було ніяких коридорів офіційних. А також були, люди могли виїжджати до офіційного встановлення взагалі лінії розмежування і процедури отримання перепусток. І тому зараз оці всі люди та за свідченням нашої гарячої лінії інших громадських організацій показують, що багато людей, які постійно проживають на підконтрольній території, з'явилися в цих списках. Наприклад, ну дуже цікавий приклад, голова обласного соцзахисту Луганської області потрапила в ці списки. Вона виїхала у 2014 році, вона є достатньо відомою.
Це Олена Поліщук?
Не зам голови адміністрації, а саме голова соцзахисту.
Я зрозуміла.
І насправді такий людський фактор зараз показує, що в Луганській області найспокійніша ситуація з тим, що не вимагають якихось додаткових документів, і там внутрішня робота управління соцзахисту Пенсійного фонду йде більш-менш злагоджено, щоб процес цей був якомога найменше боліснішим для внутрішньопереміщених.
А які существенні различия верифікації вот по областям вам известны? Які ви можете привести в пример?
Якраз от можу сказати, що Луганська область зробила свій механізм. Вони єдині, хто публічно сказав про цифри. У них з 250 зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб потрапила в списки половина, десь 125 тисяч. Вони, управління соцзахисту, перед тим, як призупиняти виплати, зробили внутрішню, можна сказати, перевірку. Вони зрозуміли, що в цих списках деяких, ну, багатьох людей вони взагалі не можуть ідентифікувати. Там просто прізвище і адреса, без, наприклад, ІНН. І вони дуже багато просто викреслили і в результаті призупинили вони виплати саме соціальну допомогу, адресну допомогу внутрішньопереміщеним особам близько 3,5 тисячі. Але Пенсійний фонд на основі цих же списків призупинив пенсію, 86 тисяч потрапили на призупинку пенсії. А механізм там такий, що якщо людина йде в Пенсійний фонд, їй вже не потрібно приходити в управління соцзахисту, Пенсійний фонд має передавати цю інформацію управлінню соцзахисту. До інвалідів мають приходити, їм не потрібно нікуди йти, а до них закріплені соцпрацівники, і також управління соцзахисту працюють з великими підприємствами, там, де працюють внутрішньопереміщені особи, а також з центрами зайнятості, вони передають списки цих людей і автоматично їм мають
підтверджують, що ці люди там трудоустроєні.
Тобто ніяких, ну, найменше потреб саме вимагають від внутрішньопереміщених осіб та за якимись довідками. Але За інформацією, на минулий тиждень по такій процедурі було відновлено виплат всього декілька сотням людей.
Хоча, вроді би, як механізм вже определен.
Да? Да. Але це єдина область, яка заявила про механізм, яка, ну, ми сподіваємося, по ньому і працює. А по іншим областям, особливо Запорізька, Донецька, ну також Дніпропетровська, в цьому теж страждає дуже багато управлінь соцзахисту, вимагають оці додаткові документи. По Запорізькій області, ну, власне, по всім областям у нас спостерігаються величезні черги в управліннях соцзахисту, величезне навантаження на працівників. По Запорізькій області вже є зафіксовані випадки 5 інфарктів людей, які стояли в чергах, от саме пов'язані з цією ситуацією.
В результаті полученого стресу.
Ольга, вот сейчас правозащитники активно сотрудничают с Верховной Радой, с народными депутатами в разрабатывании различных законопроектов, вообще предложения вносят. Донбассос и в этой ситуации какие-то предложения делает для улучшения, чтобы стабилизировать всю эту ситуацию с переселенцами?
Так, ну, можно сказать, тут пропозиції двох боків. Пропозиції для внутрішньопереміщених осіб та і пропозиції до влади. Пропозиції, і, власне, ми тут координуємося з іншими теж громадськими організаціями. Пропозиція для внутрішньопереміщених осіб не мовчати, заявляти про свої права, заявляти про свої права в письмовій формі. Та, це, знову ж таки, дзвонити на нашу гарячу лінію 0800-309-110, письмово звертатися, використовувати ті шаблони, які є у нас на сайті, а також підписувати петиції. Ми разом з іншими громадськими організаціями ініціювали петицію на сайті президента і на сайті Верховної Ради про те, щоб припинити такі дії, створити базу переселенців єдину, яку ще мали створити давно, і, власне, будь-які дії координувати з тими ж управліннями обласними соцзахисту на місцях, та? Щоб не було такої ситуації, як що не знають, що робити. А, ну, пропозиції до влади, ну, ми не відмовляємось, знову ж таки, з своєї першочергової пропозиції припинити ці незаконні дії. Бо і немає процедури призупинення виплат, призупинення дії довідки, а призупинення пенсії взагалі антиконституційно.
Говорит Ольга Гвоздева, координатор по развитию общественной организации «Донбасс-СОС». Ольга, ну вот по словам министра социальной политики Павла Розенка, верификация – это абсолютно нормальный и объективный процесс, который направлен на прекращение незаконных схем. Как вы думаете, существующий процесс, механизм этот может помочь ліквідувати схеми? Може, це все-таки действующий такой процес?
Ну, можливо, да. Якщо ми говоримо, що верифікація – це процедура, яка допоможе ліквідувати схеми, то має бути процес який? Спочатку ми верифікуємо, перевіряємо, та? А потім наказуємо винних. А ми спочатку сказали, що у нас від 500 до 900 тисяч шахраїв, припинили всім виплати, а потім почали розбиратися, так чи так це чи не так. При цьому за цей час риторика того ж міністра змінилася. Спочатку він звинуватив всіх, сказав, що всі шахраї, потім почав говорити, що та управління соцзахисту на місцях шахраї, а потім почав говорити про конкретні справи. Так от, на жаль, ми не маємо фінальної цифри, скільки людей потрапило в списки, та, але, ну, це декілька сот тисяч, але про справи конкретні міністр соціальної політики говорив близько 30. От у нас є 30 справ, та, і ми призупиняємо всім декілька тисячам людям. Можливо, треба точково по кожній справі працювати.
Ольга, ну, шахрайство – это вообще-то статья, ну, за это.
Это обвинение.
Обвинение, не, ну, да. И за это есть ответственность. Вполне реальная. Вот как вы считаете, будут возбуждать уголовные дела по этой статье, не будут? Не, ну если вначале обвинили в шахрайстве, правильно? Должно быть уголовное дело, расследование. Вы знаете какие-то случаи, когда расследовались, вообще как будут наказывать шахраїв?
Ну, дивіться, питання, да, в які випадки могли бути. Перше, що управління соцзахисту реєструвало на фіктивній адресі. Та? Це, власне, про той випадок, який говорять, та? Випадки шахрайства. Але голова СБУ на прес-конференції, яка була місяць тому вже майже, навів приклад, що в Сєвєродонецьку за адресою, не пам'ятаю вже точно, було зареєстровано 7,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Він казав, оце шахрайство. Це адреса управління соцзахисту, місто Сєвєродонецьк. І за законом, до змін, які були внесені в закон про внутрішньопереміщених осіб 13 січня, переміщена особа могла вказувати адресу або управління соцзахисту, або міграційної служби, або фактично. Та? І тому це було законно. Незнання цього головою СБУ, ну, говорить про те, яка, ну, який рівень компетентності. Та? Коли це задали питання голові обласного соцзахисту та Луганської області, вона сказала взагалі не 7,5 тисяч, а більше було зареєстровано. І у неї спитала, перед вами вибачили взагалі, так? Вона сказала, ні, звичайно. Ну, ми маємо, знаєте, розділяти, що є справді шахрайством, які є конкретні справи, так? А і що у нас такі, знаєте, популістичні от такі заяви, які насправді навіть, якщо купнути трошки глибше, є просто маніпулюванням фактів.
А вы, как представитель правозащитной организации, видите ли возможность продолжения вот этой истории с верификацией, например, в Европейском суде по правам человека?
Так, насправді, якщо ми говоримо про пенсії, та? Бо припинили виплати не тільки адресної грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, яка якраз тим людям, які перемістилися, та? Бо у неї мета відшкодування орендної плати та комунальних. А припинили всі виплати, в тому числі і пенсію. Пенсія гарантується у нас Конституцією, пенсію у нас виплачують навіть тим людям, які засуджені, відбувають строк, і пенсія не прикріплена до місця проживання людини, в плані не можна сказати, що от людина на якійсь території перебуває, тому ми не виплачуємо пенсію. Як приклад, є вже справа в Європейському суді вирішена. Вона стосувалася іншої ситуації, вона була декілька років назад, але вона була якраз по питанню пенсії і невиплати пенсії людини, яка перебувала на той час в Німеччині, громадянин України був в Німеччині, Україна припинила виплачувати пенсії, і, власне, людина подала до суду і виграла цю справу, і якраз рішенням було те, що сама територія не є підставою скасування пенсії, та призупинення, скасування, і навіть там неможливість, будь-яка аргументація в тому, що Україна не може надати цю пенсію в зрівне, знаєте, технологічного розвитку є просто безпідставною. Так от, рішення повернути, Україна мала за цим рішенням повернути громадянину 5 тисяч євро. Уявіть, якщо зараз тисячі осіб, які на непідконтрольній території залишились, і яким пан міністр каже, що вони не мають права отримати пенсію, та просто, ну, не знаю, порушуючи Конституцію, та такі дії, то якщо у нас була першочергова мета зекономити на цих людях, то потім ми всі з вами, як люди, які сплачують податки, будемо дуже багато виплачувати на ці справи в ЄСПЛ.
Которые государство Украина имеет большой шанс проиграть.
Звичайно.
Да, и уже, дабы подытожить наш разговор, я хочу вас спросить о следующем. Какой механизм проверки, да, вот этой верификации социальных выплат, как он должен действовать по вашему опыту, да, вы же непосредственно работаете как правозащитная организация с переселенцами. Как должен разумно действовать такой механизм?
Ну, по-перше, механізм цей, власне, був прописаний раніше, і зараз іде консультації, ідуть консультації з громадськістю та державними органами, як прописати в новому, при новому законі, і тут кожна справа для призупинення не призупинене, а скасування довідки має бути, має стосуватися окремого громадянина. Тобто не може бути будь-якого факту зупинення дій довідки масового. Інформація має право поступати з органів з державних органів, з реєстрів, в тому числі має працювати база, єдина база внутрішньопереміщених осіб. Якщо у нас така база запрацює, то процедура верифікації буде
від кого це залежить? Работает ли така база?
Від Міністерства соціальної політики, звичайно, і ця база вже мала давним-давно запрацювати за законом.
Да, поскольку проблема не нова. Да. Ну и мы прощаемся, говорим большое спасибо Ольге Гвоздевой, координатору по развитию общественной организации «Донбасс-СОС», за такой детальный анализ ситуации с верификацией Дякую. Социальных выплат. Спасибо. А дальше у нас рубрика «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
А сейчас мы послушаем песню моего земляка, певца из Луганска Дмитрия Бабака. Он победитель «Икс-фактора», студент Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, участник «Голоса Украины», автор и исполнитель собственных песен. Мы с Дмитрием встречались на Рождество у нас в эфире. Его песни действительно такие очень философские, очень вдумчивые. И вот одну из них «Я почую» вы сейчас почуете.
Почути, як тече небо крізь твої руки, де починаються думки, там словом мені це потрібно, і більше нічого. Зв'язує губи, великі проблеми, бо твій поцілунок корисна потреба. Життя мені пише, тебе не існує, воно так жахливо жартує. І я почую, як ти кличеш мене, я почую, як ти тихо йдеш. Я почую, як ти кличеш мене. Я почую, як ти тихо йдеш до мене. Навколо люди летять попід небом, мов тілі такі, що тікають від себе. Їх тягне за плечі, каміння їх спогад до самого низу. Не так уж і довго. Агресія вірить у несправедливість. Помилки прикуті цвяхами до спини. Добродії були, і раптом подість, не знявши з очей, оману тканину. І я почую, як ти кличеш мене. Я почую, як ти тихо йдеш до мене. Я почую, як ти кличеш мене. Я почую, як ти тихо йдеш до мене. Ти прийдеш.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц. В Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Ну, а также в любой точке земного шара громадське радіо можна слухати по онлайн-стриму в інтернеті по адресу громадськерадіо.орг. І ми продовжуємо в студії громадського радіо проект «Київ-Донбас», його ведучі Валентина Троян і Альона Бадюк, за звукорежисерським пультом Ірина Ніжнік.
А у нас в студии Анна Вронская, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины, а также Дмитрий Аверин, первый заместитель государственного предприятия, директора государственного предприятия Восточно-Украинский экологический институт.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Говорим мы сегодня об экологической ситуации на Донбассе. Я знаю, у вас много новой интересной информации. Вот даю вам слово.
Какие основные экологические проблемы сейчас существуют на Донбассе?
К сожалению, информации не так много, и мы стараемся ее аккумулировать. В частности, Дмитрий и его институт проводят всю работу на местах. Что хочется сказать, что, к сожалению, когда говорят о боевых действиях, об экологии, думают в последнюю очередь. И проблема экологии для этого региона сейчас очень актуальна, потому что никто на сегодняшний день не занимается этим серьезно. Мы, как Министерство экологии, пытаемся привлечь внимание к тому, что впоследствии эта проблема может стать очень взрывоопасной для всего региона. Но, к сожалению, пока, конечно, внимание больше привлечено к политическим вопросам, к вопросам боевых действий.
Ну а сильно отличается экологическая среда до военных действий, да, и, например, уже по истечению 2 лет?
Надо отметить, что этот регион всегда был промышленным, и там много крупных предприятий. Вот как раз с закрытием этих предприятий в аварийном порядке и могут возникать большие экологические проблемы в будущем. Также этот регион, еще до начала военных действий там много было шахт. Сейчас неконтролированное затопление шахт подземными водами также рассматривается как одна из потенциальных экологических проблем. Ну и, конечно, вот последствия пребывания большого количества военной техники на этой территории. Потом мы будем иметь необходимость рекультивации земель, рекультивации почвы, потому что, ну, конечно, трудно что-то с этим сделать в настоящее время.
А вот у меня такой вопрос. Экологи, они обычно проводят рейды. И вот сейчас проблема с заминированием очень острая. Я даже не представляю, как экологи могут куда-либо ходить. Вот как их работа построена? Да, Дмитрий.
Да, спасибо. Ну, понимаете, ситуация сейчас на оккупированной части Донбасса такая, что службы, которые работали экологически, они там сейчас не работают практически. Ну, службы украинские, они не работают. Ну, например, я просто сейчас скажу, что есть субъекты мониторинга, которые поставляют информацию, по которой мы можем судить о состоянии экологическом региона. Так вот, допустим, Северодонецкое бассейновое управление, которое поставляет информацию по качеству поверхностных вод, в Донецкой области из 39 постов сейчас работает 20, а в Луганской области из 20 постов работает 6. И это все посты, которые расположены на подконтрольной части Донецкой и Луганской области. То есть информации достоверной о качестве поверхностных вод на оккупированной территории у нас сейчас нет. То же самое по атмосферному воздуху. Сейчас не работают посты Донецкого областного гидрометеоцентра в городах Донецк, Макеевка, в Горловке, не работают в Дзержинске, это сейчас Торецк. Также в Луганской области не работает в городе Луганск, не работает в городе Алчевск. Поэтому и о состоянии атмосферного воздуха судить очень сложно. Поэтому информации очень мало. Экологическая инспекция, которая работала на этих территориях, сейчас, естественно, не работает, не выезжает на предприятие и не может дать оценку того, что там происходит. Поэтому официальной информации очень мало. Нам приходится черпать эту информацию из неофициальных источников.
Ну, а опираясь на информацию неофициальных источников, о каких основных проблемах вы можете говорить сейчас? Какие можете назвать?
Ну, если вот так судить по важности проблем, на первое место я бы поставил, скорее всего, затопление шахт. Действительно, сейчас происходит неконтролируемое затопление шахт, подтопление шахт. Чем это опасно? Ну, кроме того, что эти шахты в будущем будет невозможно практически эксплуатировать, оборудование портится, не будет смысла просто инвестировать в такие выработки. В экологическом плане это очень опасно тем, что поднимается уровень грунтовых вод. Происходит подтопление близлежащих территорий. Шахтные воды на Донбассе, они всегда отличались высоким содержанием солей. Поэтому при подтоплении территории, кроме заболачивания, которое можно устранить, в принципе, происходит засоление почв. И при этом почвы, особенно сельскохозяйственные почвы, они выводятся из эксплуатации. А поскольку, вот, например, только в Донецкой области 64% территории выделено было под пашню, то вы можете себе представить, это довольно большая территория сельскохозяйственных земель может быть просто выведена из эксплуатации, и дальнейшее использование будет проблематично. Кроме того, проблема метана. При подъеме грунтовых вод происходит выдавливание через трещины в породе метана на поверхность, что создает взрывоопасные ситуации, скажем, в зданиях, в сооружениях, на инфраструктурных объектах и так далее. А поскольку в Донбассе этих объектов экологически опасных довольно много, то можете оценить тоже эту проблему. То же самое терриконы, которые нуждаются в обслуживании, особенно горящие терриконы. Были случаи взрывов таких терриконов в Макеевке, например, в район Нахаловка такой был. Вот, с большим количеством жертв. При попадании, скажем, боеприпасов в такие терриконы, это может спровоцировать, ну, маленький вулкан фактически. И еще одна крупная проблема при затоплении шахт – это загрязнение подземных вод. Поскольку шахты зачастую в Донбассе использовались как места для хранения отходов, ну, мы знаем две такие шахты. Это шахта Юнный коммунар, Юнком, в районе Горловки. Там, например, был произведен в 1979 году атомный взрыв. И поэтому какая там радиоактивность сейчас неизвестна, но в случае подъема подземных вод просто радиоактивная вода может попасть в поверхностные воды и дальше в акваторию Азовского моря и так далее. Еще одна проблема – это мононитрохлорбензол, который просочился в шахту тоже в районе Горловки. А эта шахта была законсервирована. А сейчас происходит подтопление соседних шахт, поскольку насосное оборудование не всегда работает, не всегда есть электричество, и тоже может спровоцировать серьезную проблему с загрязнением воды.
Я напомню, что в нашей студии Дмитрий Аверин, первый заместитель госпредприятия Восточно-Украинский экологический институт и исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины Анна Вронская.
Дмитрий, вы сейчас говорили о шахтах официальных, да, которые, ну, о предприятиях. А вы же знаете, в Луганской области, да и в Донецкой тоже есть еще проблема копанок. Вот они все-таки, наверное, же не прекратили свою работу. Уголь наверняка добывается. И, насколько я знаю, копанки, они опасны не только тем, что просто это хищение, ну, незаконная добыча угля, да, это все делается без согласования каких-то норм. Там, где люди нашли уголь, там они его и копают, где им удобно. И заповедники разрываются. Ну, просто я видела это сама, поэтому вот, может, у вас есть какая-то тоже инсайдерская информация?
Ну, опять же, только неофициально.
Да.
Да, конечно, все как было до войны, так оно все и продолжается. Копанки эксплуатируются. Но здесь для экологии больше ландшафторазрушающее действие, поскольку, ну, таких глубина самих копанок, она небольшая, поэтому каких-то других проблем экологических они не несут, а вот действительно почвы, если, допустим, в районе Шахтерска часто добывают открытым способом уголь, это значит снимают верхний слой плодородной почвы, он перемешивается, то есть почвы тоже будут непригодны к эксплуатации.
В одном из своих интервью вы сообщили о том, что велика вероятность полной остановки Донецкой фильтровальной станции, да, и утечки активного хлора в случае продолжения обстрелов в этом районе. А в чем заключается проблема и какие последствия могут быть от остановки этой фильтровальной станции?
Ну, вы знаете прекрасно, что как раз в районе фильтровальной станции она находится между Авдеевкой и Ясиноватой. Как раз сейчас ведутся активные боевые действия. И действительно, эта станция с июля 2014 года подвергалась постоянным обстрелам. Оборудование станции было частично разрушено, нарушено электроснабжение станции, были разрушены и насосное оборудование в том числе, повреждения получали хлоропроводы. Сейчас, по моей информации, частично применяется все-таки активный хлор, ну, несмотря на то, что ситуация там опасная, но для очистки воды активный хлор применяется. Где-то порядка 900 килограмм в день хлора. Но в случае утечки это не будет, конечно, экологической катастрофой, но, тем не менее, это довольно опасное явление, поскольку хлор уничтожает полностью все живые организмы, всю биологию уничтожает. А вот наиболее опасно здесь как раз остановить подачу воды на ближайшие поселки, поскольку там этой станцией питается около 3 районов Донецка, питается город Ясиноватая, город Авдеевка, которая, кстати, на подконтрольной Украине территории находится, то в случае остановки подачи питьевой воды мы получим фактически
отсутствие воды. Питьевой воды для населения.
Да, это будет ситуация эпидемиологического характера. А в случае недоочистки воды, то есть если будет подаваться техническая вода, ну тоже мы получаем подобные проблемы, это кишечная палочка и подобные заболевания и так далее.
Анна, у меня к вам вопрос. На последнем заседании трехсторонней контактной группы шла речь о приглашении международных экологов под эгидой ОБСЕ для оценки ситуации в ряде промышленных предприятий. Вот Дмитрий назвал одну из них, там речь шла о шахте «Юный коммунар». Вы можете рассказать, как это будет происходить, поскольку, ну, много говорят и о присутствии представителей ОБСЕ на границе, но, тем не менее, они туда не попадают. Как будет обстоять дело, ну, со специалистами, с экологами?
На самом деле вопрос о том, что что необходимо приглашать экологов, мы поднимали уже давно, уже больше полугода. Мы пытаемся привлечь внимание к этой ну, потенциальной проблеме. И такой возможный вариант мы, ну, предлагали, что привлечь именно как раз или в мониторинговую миссию экологов. До недавнего времени нам объясняли, что мандат мониторинговой миссии не предусматривает наличие экологов. Но сейчас процесс уже развивается, и все-таки этот вопрос актуализировался, потому что действительно очень много больших промышленных предприятий. Эти предприятия были закрыты или остановлены в аварийном порядке, то есть не были соблюдены те технические нормы, которые предусматривают постепенный вывод, допустим, мощностей, постепенная остановка больших агрегатов и так далее. И поэтому все-таки, если будет принято решение о том, чтобы в составе мониторинговой миссии были экологи, мы сможем получить информацию о том, что сейчас происходит. Это то, с чего мы начинали наш разговор. К сожалению, у нас недостаточно объективной информации.
Да, а каковыми могут быть последствия для всего региона, да, ну, уже, если ну, представить, да, что мониторинговая миссия все-таки допустит экологов, да, они получат информацию, как быстро могут решаться в будущем эти вопросы?
Информация послужит основанием для каких-либо выводов и анализов. И на основании этих выводов и анализов, допустим, данных по воде, по воздуху, и можно будет принимать решения, которые скоординируют деятельность, допустим, на контролируемой территории. Возможно, мы получим информацию о состоянии экологии с неконтролируемой территории. Пока вопрос детально не обсуждался, какие именно будут конкретные задачи у этих экологов. Но для нас очень важно, что этот вопрос, по крайней мере, начал обсуждаться, потому что мы пытались его инициировать уже больше, чем полгода назад.
А если говорить о подконтрольной Украине территории, да, какие угрозы существуют там? Потому что военные действия, в общем-то, имеют место быть, да, и это, в свою очередь, влияет на экологическую среду.
То, что мы знаем, и то, что говорил Дмитрий и я, это затопление подземными водами шахт, это остановка в аварийном порядке больших промышленных территорий. Это загрязнение почвы вследствие присутствия большого количества военной техники. Также стоит упомянуть неконтролированную вырубку лесов на территории заповедника или просто без надлежащих разрешений.
А кем должны приниматься действия, да, какие-либо улучшающие экологическую среду?
Действия, конечно, должны предприниматься властью, но для того, чтобы мы имели алгоритмы этих действий, мы сначала должны провести мониторинг того, что сейчас там происходит, выработать какую-то стратегию, как потом налаживать вот нормальное функционирование системы мониторинга, сбора информации, и потом уже на основании вот этих комплекса действий и предпринимать действия, потому что просто хаотические действия, они будут точечными и не будут иметь долгосрочного эффекта.
На территории же, в общем-то, нет преград, да, для исследования и для выработки определенного алгоритма действий.
Нет, но вот как Дмитрий говорил, в некоторых количество датчиков уменьшилось. То есть мы не получаем в Донецкой больше, в Луганской меньше информации объективно. То есть у нас, если мы имеем часть информации из каких-то районов, а из каких-то не имеем, то мы не можем говорить о качестве, допустим, воды в данной области, потому что у нас не полностью информация. Нам для этого и нужна вот помощь, потому что информация в усеченном. А для того, чтобы иметь полную картинку, все-таки информацию надо иметь со всех пунктов, со всех датчиков.
Говорит Анна Вронская, исполняющая обязанности министра экологии и природных ресурсов Украины. А также у нас в студии присутствует Дмитрий Аверин, первый заместитель госпредприятия Восточно-Украинский экологический институт.
Анна, Станично-Луганский район, он славился своими лесами. Но именно этот район, он там были очень такие жестокие бои. И, насколько я знаю, очень большая площадь выгорела из-за обстрелов. Ну, так ли это? Действительно ли? И насколько там все действительно печально?
Ситуация действительно печальная. Часть леса выгорела, часть леса была вырублена для военных укреплений, для нашей армии. Дмитрий точно знает больше цифры. К сожалению, сейчас мы не можем предпринимать каких-либо активных действий для восстановления этого леса. В первую очередь должны прекратиться боевые действия для того, чтобы была возможность возобновлять лесные посадки. Но, конечно, надеемся, со временем это произойдет. Сейчас мы просто наблюдаем и собираем информацию с той территории.
Ну, конечно, первоочередной задачей будет для нас это оценка ущерба. А ущерба, который был нанесен боевыми действиями, и пожарами, спровоцированными боевыми действиями, в том числе и для лесных насаждений. Вот сейчас мы ищем финансирование для того, чтобы провести такое исследование. Нам необходимо иметь данные дистанционного зондирования Земли, ну, проще говоря, спутниковые снимки, для того, чтобы проанализировать масштаб всей трагедии, которая там случилась. Я вам скажу, что практически на всей линии соприкосновения пожары – это сейчас обыденное явление. Мы исследовали по спутниковым данным информацию. Есть такой спутник МОДИС, который показывает информацию в инфракрасном спектре. И вот, допустим, за 2015 год то, что мы получили, в 2,5 раза число пожаров было выше по Донецкой области, нежели во всех прилегающих областях Украины, и в том числе и Российской Федерации, Ростовской области. И частота пожаров увеличилась приблизительно в 3 раза по сравнению с такими же периодами, по климатическими. Вот. И опять же вырубка лесов. Действительно, для строительства фортификационных сооружений, для обогрева зачастую вырубаются лесные насаждения. Здесь проблема еще в том, что не только мы теряем лесные насаждения, мы теряем лесополосы, которые... Донбасс – это степной регион, фактически часто встречаются там суховеи. Вот. И единственная защита от деградации почвы – это как раз лесополосы и леса Донбасса, которые были высажены искусственно. Эти все лесные насаждения созданы вручную. И в случае вырубки этих насаждений мы получим те же суховеи, деградацию почвы, невозможность использования этой почвы в дальнейшем в сельскохозяйственных целях.
А сколько лет может уйти на восстановление экологии в регионе?
Вопрос, конечно, сложный, но леса Донбасса сажались около 100 лет, даже больше, насколько я помню. Поэтому можете себе представить масштабы.
Так, к сожалению.
А у меня вопрос по рекам. Насколько загрязнены реки из-за боевых действий? Какие реки вообще?
Ну, в Донбассе сейчас крупных рек, собственно, нет. Реки Приазовья, из тех, о которых мы можем говорить, это Северский Донец, ну, это артерия фактически водная региона, и река Кальмиус и Кальчик. То есть это на самом деле не крупные реки. О загрязнении судить можно по косвенным признакам. Например, река Северский Донец, она по ней как раз проходит линия разграничения в Луганской области. Поэтому, естественно, загрязнение происходит. Какое оно происходит, я сказать не могу, потому что мониторинг проходит до линии соприкосновения, до боевых действий точки. Там ситуация более-менее нормальная с качеством воды. Что происходит на линии соприкосновения, никто не знает, потому что, ну, естественно, не выезжают туда, не берут пробы. А Российская Федерация сейчас данные свои не передает. Уже сколько, полтора года приблизительно мы не имеем информации.
Возможно,
о том,
она и не исследует этот регион.
Возможно, она преследует какие-то цели. Она исследует этот регион на своей территории, потому что Северский Донец дальше впадает...
Да, спасибо большое, Дмитрий Аверин и Анна Вронская были в нашей студии, а мы услышимся уже после новостей в следующем часе.